дифирамб.
14 часов 12 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня в прямом эфире Михаил Боярский. Здрасте, Михаил Сергеевич.
Добрый день.
Михаил Сергеевич Боярский приехал к нам сюда, в Москву, для того, чтобы порадовать своих поклонников очередным своим выступлением. Но вот он сам так с недоумением оценил мой вопрос еще до начала программы, когда я уточнил, это первый клубный концерт. Он так удивился. Какая разница, типа, клубный, не клубный. Да, в клубе экран, но для нас все-таки это знаковая вещь, потому что мы привыкли, на всякий случай, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, что у нас в клубах выступают в основном молодые, начинающие, ну, или совсем уж попсовые, которым просто вот для них это главный хлеб, это клуб. А чтобы появился актер, исполнитель такого уровня в клубе, это же должно что-то значить. Но я так понимаю, что для вас это ничего не значит. Вы выступаете на любых площадках и работаете так, как привыкли. Да?
В общем, да, конечно, я мало меняюсь и не подкладываюсь под ту публику, которая приходит на концерт. Во-первых, я никого не вижу в зале. Просто стараюсь честно выполнить то, что я умею, чему меня научили, спеть те песни, которые написали прекрасные авторы. Вот и все, собственно.
А как же общение? Глаза в глаза? А где же ваши руки?
Никогда этого не делаю. Но если появятся какие-нибудь вопросы, если они тем более будут с юмором или какие-нибудь каверзные, я это обожаю. Тогда выступление приобретает такую остроту.
То есть вы можете вот такое непосредственно общение с публикой допустить, да? Не боитесь ничего?
Нет.
Отлично. Значит, дорогие товарищи, мы в прямом эфире. Не боится ничего Михаил Боярский. И я поэтому напоминаю, все наши средства связи, плюс 7-985-970-45-45, это номер, по которому можно смс отправлять, и телефон прямого эфира обязательно включим, 363-36-59. Программа называется «Дифирамб», но я, честно говоря, в некотором затруднении сейчас нахожусь, Михаил Сергеевич, потому что все вопросы, которые я посмотрела, приходили в ваш адрес, их никак нельзя назвать, большинство, подавляющее большинство вопросов никак нельзя назвать комплементарными. Они, к большому сожалению моему, никак не связаны с вашей творческой деятельностью. Больше наших слушателей и ваших слушателей интересует ваше отношение к текущему моменту. То есть тут больше вопросов за политику, за Петербург. Я думаю, что мы про все успеем поговорить.
Ну, конечно, конечно.
В конце концов, если вы высказываетесь на эту тему публично, то вы готовы и к вопросам на эту тему тоже. Никуда не деться.
Ну,
если говорить о моих дифирамбах, за что я могу сказать Боярскому спасибо? За то, что я люблю этого артиста. Я, как нормальная советская девушка, конечно же, пережила период бешеной влюбленности в этого артиста. И карточка его пылилась у меня под подушкой. И любила я очень спектакли с его участием в театре Ленсовета с Алисой Фрейндлих. Я помню, великолепный был спектакль, сейчас скажете, что вы тоже помните, Михаил Сергеевич, «Люди и страсти».
Да.
Один из самых ярких спектаклей Владимирского Ленсовета.
Это Бенедикт, да. Алисой Фрейндлих. Да. Чудесный, да. Спектакль, да. По произведением немецкой классики, я имел честь там,
да,
работать.
Много пели, много играли. Сейчас у вас... А, еще я хочу сказать спасибо, конечно же, за Д'Артаньяна, как все нормальные люди. И особенно за «Собаку на сене». И, конечно же, спасибо за фильм «Мама» и за «Волка», которым, собственно, прошло все мое... Не скажу, что детство. Нет, не пугайтесь.
Нет. Вы не пугайтесь. Я стал более хищным, так что у нас с вами...
Ну, видите, я стараюсь вообще наговорить как можно больше вам приятных вещей, чтобы немножечко
потом...
вы успокоились. Да, потому что я понимаю, что вы нервничаете.
Я?
Нет?
Нет.
Нет.
Я
почему
дёготь?
Вы все время в этом шарфе ходите?
Потому что я болею за «Зенит», это раз. А во-вторых, я дал обещание. А уж что я сказал, то я
делаю. То есть вы
делаю.
Пообещали?
Да, до начала сезона, до 16 числа, до встречи с «Спартаком» я буду ходить в этом шарфе, даже спать.
И это делаете?
Да, делаю. Но меня же проверяют.
Ну, ладно.
Болельщики, клянусь вам, я иду. А где шарф? Говорю, вот. Ага, ну, молодец.
Ну, это, конечно, поступок. Хорошо. Теперь поехали дальше.
В Москве опасно ходить с таким шарфиком.
Ну, не ладно. Неужели у нас такие злые?
Посмотрим, увидим.
А вы сегодня уже в нем выходили на улицу?
Сегодня я пойду еще на стадион.
Сегодня же на стадион еще пойду.
Ну, конечно.
Ну, конечно, отчаянный человек. Так, теперь поехали дальше. А, я еще не сказала больше, за что спасибо. Боже мой, за дочку. Как говорится в вашей песне, спасибо за сына, спасибо за дочь. Так вот, за дочь, за вашу, огромное спасибо. Мне кажется, очень талантливый человек. И еще не удивит нас обязательно, как артистка, я в этом убеждена. Я ее видела в спектакле «Король Лир». Безумно мне понравилась она там, просто великолепно. Не видела «Жизнь и судьба», говорит, что там тоже очень интересно она работает. Ну, для вас это вообще удивительно, что такая дочка у вас талантливого.
Спасибо большое. Мне очень приятно слышать такие слова. Надеюсь, что она их оправдает. Нет, она не теряет головы, она работает. И, пожалуй, комплементарная часть ей неизвестна так, как известна мне. Угу. Это очень хорошо. Поэтому слово «дифирамбы», которое вы собираетесь мне петь, а я тоже, в общем, не сумасшедший, понимаю, что все это ирония, дифирамбы ее не испортит.
Ну, а теперь про... Давайте с Петербурга начнем. Я не очень хорошо разбираюсь в этой ситуации, но судя по тому, что я получила по вопросам, вы там Газпромовскую башню старательно рекламируете и защищаете. И как-то вот ваши земляки, они очень по этому поводу переживают. И все свои гневные слова они вот тут написали в ваш адрес, почему вы защищаете это уродство, почему вы поддерживаете уродство города Санкт-Петербурга. Пожалуйста, ответьте про это. Что это такое?
Пожалуйста. Да. Каждый человек имеет право на свое мнение.
Так.
Я видел и рекламу в журналах, очень красивую, и проект. И вообще я считаю, что засыпать Петербург нафталином неуместно. Город должен развиваться. А вопрос о том, где должна находиться башня, в каком месте, в какой высоты, должен решаться совместно. Я высказываю свое мнение. Мне симпатичен этот проект очень. Более того, я понимаю последствия его. То есть огромное количество денег, которые вольется в город и поможет восстановить то, что разрушено. Потому что все те, кто оппонирует ко мне в плане того, что зачем строить, я хотел бы спросить у всех тех людей, которые это говорят, а почему вы до сих пор ломали, повзрывали все церкви, красивые старинные дома? Где вы были тогда? Ломать, не строить. Вот это для меня загадочное явление. Все, что идет во благо городу, как, например, каток, на котором катаются дети, такое ощущение, что этот каток скрывает те недостатки, которые есть в Эрмитаже.
Это на Дворцовой площади?
Да, ну, это ближе, лучше спросить у Болдырева. Вот. А весна придет, уберут каток, все станет на свои места, и, не дай бог, опять найдут автобусы туристские, которые вообще не дают возможности смотреть на Эрмитаж. Тут у каждой медали есть две стороны. Фонтаны на Неве, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но у нас поэтому и живой город, где есть люди, которые его любят, хранят, и, значит, не обидно, что трескаются у нас в летнем саду вазы, за которыми вроде бы следят, что у нас не охраняют статуи, где какие-то хулиганы могут поломать их все, потом делать копии, уже не так поражающее воображение, как раньше, спиливать чудесные деревья и так далее, и так далее, и так далее. Но именно «Газпром» даст возможность большому притоку денег. Не мне, естественно, мне один остановил очень пожилой человек, сказал, вот вы, Михаил Сергеевич, ратуешь за башню. Вам, наверное, очень много заплатили. Мне стало обидно, что, в общем, достаточно интеллигентный человек полагает, что мне можно купить. Нет, я просто считаю, что это украсит наш город, и что это делается не для тех пожилых людей, которые против этого сооружения, а для наших детей и внуков, и им решать, каким должен быть город, а не уходящий натуре.
А вот я что-то хочу прочесть из многочисленных телеграмм из Петербурга от Владимира как раз по этому поводу. Вы знаете, что если бы Матвиенко решилась на референдум по этому вопросу, то даже административный ресурс не помог бы набрать и треть голосов «за». Вы знаете, что петербургские архитекторы и архитекторы мира категорически против внедрения в историческую часть Петербурга элементов явной эклектики. Вы знаете, что исторический Петербург – низкий город, и появление небоскребов нарушит эту особенность как уникальную линию горизонта. А ЮНЕСКО собирается исключить из всемирного наследия Петербург в случае возведения этого фалоса. Я цитирую по тексту автора. Я бы хотела спросить, зная все это, как вы можете агитировать за уродование города, в котором живете? А вы не говорите ему, что мы должны что-то построить, что-то оставить после себя. Если хотите что-то построить, то стройте новые города и возводите там все, что нравится, а Петербург оставьте в покое. С испаряющимся уважением, Владимир Паричин, Петербург. Простите за долгую цитату, но мне кажется, это важно.
Вероятно, Владимир больше разбирается в фалосах, чем в архитектуре. Собственно, я тоже не претендую на то, что я фантастичный архитектор, но то, что делается с Кировским театром, то, что существует другой взгляд на Петербург. Я не хочу приводить пресловутую Эйфелеву башню, против которой были все, которая сейчас является символом Парижа. Я могу привести еще сотни примеров тому, как люди сопротивляются сначала, потом привыкают, потом считают это за произведение искусства. Да, наверное, референдум должен быть. Но Валентина Ивановна Распосларина, фильм, который продавался без всякого референдума, выкупила его вместе с городом, и теперь Ленфильм останется на месте. А что касается того, что ни с того ни с сего вдруг все будут обращать внимание на этот символ, причем он очень прекрасно смотрелся бы, потому что это прозрачное здание, похожее на огонь свечи. В этом прелесть, и какая-то новая кровь должна вливаться в Петербург. Пускай он будет хорошо в другом месте. Ну, давайте порассуждаем, потому что ни уважаемый оппонент, ни я не являемся, так сказать, законодателями архитектуры. А что касается других стран, мне абсолютно все равно, что они будут думать о России. Это, мы же не суемся в их проекты. Гауди тоже был гоним, когда строил свои церкви. Но все время ставит на свои места. Если я не прав, что ж, я извинюсь, но я высказываю свою собственную точку зрения, с которой можно соглашаться или не соглашаться. Мне это очень симпатично. Я думаю, что в Петербурге не все, так сказать, так консервативно настроены по отношению новшеств в нашем городе. Никто старый город трогать не собирается, а только хочет его укрепить при помощи тех денег, вероятно, которые вот Владимир собирается вложить для того, чтобы город имел красивое лицо. Угу. Но вот это и есть экономика, которая поддержит старый город. Мы же не Таллин 3-километровый. Огромный город, который должен развиваться. Ведь никто же не против колеса обозрения около Тауэра. Это же чудовищно. Ну как же так?
Ну, мы этого не знаем, против они или не против. Помните, эти пирамиды стеклянные около Лувра возводили в Париже, там тоже немало копий было сломано вокруг этого проекта, и очень многие парижане были категорически против.
Правильно,
но
я
поставили,
против
и сейчас как-то настолько это привычно смотрится.
Ну, зачем же я не смывался по парижскую жизнь, говорит, да, что вы делаете, я приеду с детьми, а там стоит какая-то стеклянная пирамида. Нет, не нужно заниматься тем, в чем не разбираешься. Я чисто эмоционально рассуждаю. Это красиво, на мой взгляд.
А вы принимали участие, что ли, в обсуждении этого проекта?
Нет.
Вы ли его видели, как он там будет
ко мне обращаются по поводу Курева, по поводу
этого проекта. То есть просто просят вас прокомментировать,
да,
как-то, да?
Я за, потому что это красиво, потому что это богато, потому что это перспективно, потому что это вольет свежую кровь в город. Он должен развиваться. Иначе мы останемся... Ну, давайте без компьютеров жить. Они тоже мешают
нам. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще вот то, что касается исторического архитектурного облика города или там установки или сноса памятников, установки или сноса каких-то архитектурных сооружений, должна общественность принимать в этом участие в обсуждении и голосовать за или против? Или все-таки это дело профессиональных экспертов?
Тут как очень хитрый вопрос. Когда надо, никого не спрашивают. Сносят и все. Когда есть сомнения, так дают на откуп, на референдум. А когда это действительно объективно прекрасно, то тут опять же без всяких референдумов обходится. В данном случае, мне кажется, победят деньги и ресурсы «Газпрома». Потому что «Газпром» — это и «Зенит», это и реставрация Пушкина, Павловска, Петербурга, это чистка каналов, это реставрация церквей и многие-многие-многие благие дела. Угу. Если мы лишимся этого потока, то так и будем сидеть в городе, который будет постепенно гнить, будут все его охранять. Вот люди, которые сейчас говорят, он разрушится окончательно.
Теперь по поводу театра вашего «Бенефис», которое бывшее здание театра «Бенефис» на Мойке идет с молотка. Торги назначены на 23 апреля. Вот эта история тоже очень многих всех ваших слушателей, наших слушателей интересует. Это ваш театр, да?
Ну, не совсем мой, он государственный.
Ну, я понимаю, вы являетесь его руководителем.
Ну, являлся.
Да, являлся. Что там случилось? Почему он исчез?
Мы не смогли найти спонсора, который мог бы сделать из этого огромного помещения достойное Петербурга, зрелищную площадку, достойную Петербурга, и поэтому он идет с молотка, как я понимаю, с обременением, чтобы внутри осталось театрально-концертное помещение, в котором я предполагаю в дальнейшем развивать какие-то свои
планы. То есть вы там остаетесь, как творческая единица,
это будет
творческий
решено
коллектив.
23 числа. Кому он достанется? Если он достанется инвесторам, которые там будут делать бани, это будет одно. А если достанется инвесторам, которые согласятся с обременением и выстроят там театрально-концертный комплекс, он достаточно большой, бывший ресторан «Данон», не меньше, чем театр Миронова, не меньше, чем театр «Бродячей собаки», то есть достаточно серьезное помещение. Я уже не говорю о московских кулуарных театрах, как у Списивцева, как на театре Юга Запада театры. То есть там, и тем более, что сегодня тенденция идет странная. Вот у Списивцева есть спектакли, в которых участвуют и официанты, и зрители, и, так сказать, ресторанное действие. Все течет, все меняется. Сейчас никому, по-моему, не нужны постройки Пушкинского театра с такими консервативными колоннами и не крутящимся кругом, где нужно все ремонтировать, строить. Театр — это небольшое помещение, примерно такого плана, как, ну, скажем, площадка для комеди-клаб. И такие тоже нужны. Ну, там можно играть и Чехова, и... Ну, театр Додина, между прочим, тоже небольшой, совсем небольшой театр. А там играют огромное количество классики и так далее, и так далее. Так что я заинтересованное лицо в том, чтобы инвесторы оставили внутри помещения театрально-концертный комплекс.
У вас какие шансы?
У меня никаких. Шансы у тех, кто курирует это. Это управление культуры, это губернатор, это вице-губернаторы, которые будут следить за тем, чтобы обременение было... под силу тем, кто старается выкупить здание.
То есть они в этом смысле могут вам помочь?
Бесспорно.
Может быть, этим объясняется ваше лояльное отношение к нынешней власти?
Зачем же я буду тормозить то, что сам сделать не могу? При Анатолии Александровиче Собчаке это было возможно. Потом у нас не хватило ни сил, ни средств.
Еще вопрос из Питера.
Вы меня прямо выгоняете в какую-то политическую передачу.
А что делать?
Ничего
я
не
виновата. Вы же сами об этом заявляете.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вас по телевизору показывают не как вы выступаете и читаете монолог Гамлета, а как вы голосуете за президента Медведева с дочкой. Ну, кто виноват
ну,
в этом? А потом вы хотите, чтобы я обсуждала ваше творчество.
А вы хотели, чтобы я голосовал за коммунистов?
Да нет, я вообще не знаю. Мне вообще, честно говоря, все равно, за кого вы голосуете.
Напрасно. Где ваша гражданская позиция?
А моя?
Да.
Моя гражданская позиция здесь, на эхе Москвы. Вот, моя гражданская позиция.
Вы скажите ее, за кого же вы голосовали?
Я не голосовала вовсе.
Это ужасно.
Ну, что делать?
Вроде бы
это
такая
тоже моя позиция. Я не голосовала
программа.
Вовсе. Впервые за много-много лет я не пошла на выборы, если это кого-то интересует. Ну, вот вы меня спросите.
Меня интересует, конечно.
Да. А вы почему пошли, расскажите.
Почему
под камерой это сделали?
Ну, во-первых, потому что они там стояли, эти камеры, с утра. Это раз. Я свои камеры не имею. Во-вторых, даже если там стояли, очень рад. Жаль, что только сразу не было видно, что я голосую за Медведева. Потому что я целиком полностью за Путина и его преемника, за то, чтобы так развивалась страна, как они задумали. И мне это очень важно. Я просто потрясен теми процентами, которые обладает коммунист Зюганов. Уж сколько можно на грабли наступать, для меня это просто загадочно. И именно поэтому я не мог себе не позволить, не пойти, не проголосовать за Медведева. Я категорически против любых коммунистических продолжений. Вот уж тогда не будет ни «Газпрома», ни чего-нибудь другого, ни катков, ни спорта. Будут хрущевки, будут взорванные церкви, будут всем поровну. Но Зюганов большую часть себе заберет по привычке номенклатурной. Вот, и я категорически против этого.
Ну, я не думаю все-таки, что здесь такая альтернатива, либо коммунисты, либо Медведев.
Уже не может, надо было запретить здесь эту партию давным-давно.
Это надо было сделать в 91-м году, да?
Да,
может
увы,
быть, и другой выбор был бы, да.
После драть кулаками не машут.
Давайте мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим наш разговор. Телефон обязательно включим. Дорогие друзья, готовьте ваши вопросы. Я напомню, номер 363-3659.